Яна Каляева, комиссар, часть третья, завершившая войну. Как известно, именно в минуту отчаяния и начинает дуть попутный ветер. Иосиф Бродский. Глава первая. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Январь 1920 года.
«Товарищ комиссар! Александра! Посмотрите на меня!»
Саша машинально обернулась на голос и замерла, не в силах выдохнуть. У окликнувшего вместо лица был черный квадрат, нацеленный на нее. Секунду спустя мир перевернулся, черное сменилось белым, рот забился снегом. Что-то тяжелое и теплое придавило сверху, не позволяя шевельнуться. Ни выстрела, ни взрыва, только короткий шум борьбы и невнятная ругань.
«Что за бомба у тебя, сука?»
– орал Фрол, командир комиссарского конвоя.
«Какой еще? Аппарат! Ну, отвечай!»
Удар. Хрип.
«Слышь, это и впрямь не бомба, Фрол Матвеевич», – сказал один из бойцов. «Кодек это, машинка для фотографий».
«Так, отбой тревоги».
Фрол мигом охолонул. «Васька, слазь давай с комиссара, не твоя чай, жена-то».
Васька, младший из бойцов конвоя, пыхтя сдвинулся и освободил ее. Саша поднялась на четвереньки, сплюнула окровавленный снег, ощупала лицо. Челюсть цела, зубы на месте, губа только разбита, а смёрзшийся снег. Робеспьер смотрел на нее укоризненно. Они рухнули в сугроб в двух шагах от его копыт. Если бы конь забился, испугавшись суеты и криков, то растоптал бы обоих. Вот вышла бы нелепая смерть. По счастью, этот рысак был поумнее многих людей. Солдаты скрутили фотографа. Тот орал, что он доброволец из 8-й роты. Кровь с разбитого, сильнее, чем у Саши лица, заливала его городское каракулевое пальто. Красный, как полковое знамя, Васька подал ей руку, помогая встать.
«Ты не серчай, товарищ комиссар», – пробормотал он. «Я ж подумал, и впрямь бомбист выискался на наши головы. Цела сама-то?»
«Цела. Да из чего б не сердиться. Спасибо тебе, Василий».
Саша зачерпнула горсть снега, утерла кровь с лица и тепло улыбнулась юноше.
«Ты ведь сейчас жизнь свою готов был положить за меня».
«Повеселились и будет».
«Это уже Фролу».
«Главкома Антонова разыщите».
Пока Саша приходила в чувство после хлыстовского родения, посыльный от Антонова прибыл в Алексеевку и сообщил, что главком вызывает комиссара в Богословку. Выехали на рассвете и успели прибыть засветло. Едва спешились возле солидной каменной церкви, как случилось это суматоха.
«Главкома искать я послал уже людей», — ответил взводный. «Слышь, комиссар, что с этим-то, как его, фотографистом? В разведкоманду бы его, там со шпионами разбираться умеют. Да небось, не до него им нынче. Пустим в расход прям тут».
«Ага», — рассеянно ответила Саша, приложив свежую горсть снега к распухшей губе.
«Фотосъёмка в прифронтовой зоне — дело ясное, шпионаж. Если нет времени допросить основательно, расстрел на месте по законам военного времени, а этот пытался снять ее лицо. Она и жива-то до сих пор, потому что в УГП нет фотографии ее лица. И все же что-то здесь не сходилось. Почему он окликнул ее, прежде чем фотографировать? Ну какой хотя бы и самый дурной шпион станет так себя обнаруживать? Черт, совсем нет времени разбираться, она уже 3 дня потеряла из-за поездки к хлыстам». И все же это солдат ее армии.
«Обождите, я переговорю с ним».
К ней подтащили фотографа с заломленными за спину руками. Около 20 лет, округлое лицо выбрито, хотя и скверно, жидкие усики, большие голубые глаза. Саша глянула на циферблат танка.
«У тебя 3 минуты, чтобы объяснить мне, какого чёрта?»
«Товарищ комиссар, Александра!»
Фотографу трудно было говорить разбитыми губами.
«Прошу меня извинить, что причинил столько беспокойства, я не знал, я не подумал, понимаете, я глубоко штатский человек».
«Что ж тебя в армию понесло, такого штатского?»
«Простите, боюсь, не смогу изложить этого за 3 минуты».
«Уже за 2. Хочешь жить, изложишь».
«Понимаете, вы-то понимаете, разумеется, новый порядок, то, чего попросту не должно существовать. Война, террор — это все ужасные вещи, но это по меньшей мере честно в своем роде. И это имеет конец. А то, что делают с людьми они, это необратимо. Это меняет навсегда саму природу человеческого общества».
«Да хорош уже лозунги пересказывать. Фотографировать зачем полез? Чего ты тут успел наснимать?»
«Видите ли, я с отрочества болел фотографией. Это начало нового направления в искусстве. Снимал своих товарищей, бытовые сцены, подготовку к битве. Вас вот мечтал запечатлеть».
«За каким чертом?»
Фотограф мягко улыбнулся.
«Понимаете, Александра, о вас столько говорят,
«Вам известно, что вы легенда, возрождающаяся как феникс революции? Само ее олицетворение в некотором роде, а лица вашего никто не знает. Я так мечтал увидеть вас, и многие мечтают».
Саша длинно и грязно выругалась. За полгода командования повстанческой армией сквернословить она навострилась так, что вгоняла в краску даже бывших прапорщиков.
«Доволен», — закончила она тираду, сплюнув еще раз кровь в белый снег. «Насмотрелся».
Подбежал запахавшийся боец.
«Товарищ комиссар, главком ждет. А вон та изба».
«Этого-то что, кончаем?» — спросил Фрол.
Саша задумалась. Грубая лесть, полное отсутствие попыток скрыть фотосъемку. Враги не настолько глупы, чтобы засылать шпионам эдакого недотёпу, но и не настолько умны, чтобы так талантливо замаскировать действительно опасного агента. Командира 8-й роты она знала еще по 51-му полку, он был сметливый мужик и разбирался в людях.
«На усмотрение ротного», — решила Саша. «Отведите и доложите, что как было. Если ротный скажет, мол, ничего подозрительного за бойцом не замечено, пусть ограничится дисциплинарным взысканием. Я не возражаю. Чистка сортира здорово помогает от избытка революционной романтики, а фотографический аппарат я реквизирую. Как пленку достать? Надо засветить. Извольте, вот так. И давайте я тогда вставлю запасную пленку. Засуетился фотограф. «Видите, чистая, в запечатанной фабричной упаковке. И простите за беспокойство еще раз, я не подумал».
«А ты впредь думай, солдат». Зло обронила Саша и пошла за своим бойцом к избе, где располагался штаб.
«А кто это так морду тебе разукрасил, комиссар?» — спросил главком народной армии вместо приветствия.
«Да свои, как водится», — рассмеялась Саша. «Глупость одна, говорить не о чем».
Они обнялись. Саша сняла пальто, прижалась спиной к печи. Наташа Антонова принесла стакан почти горячего чая. Живот уже явственно выступал под ее солопом. В тесной избе кипела работа. Командиры сосредоточенно изучали карту. В Тамбове удалось разжиться типографскими картами, в самодельных больше не было нужды. Стучал Ремингтон, двое взводных деловито переругивались над расписанием караулов. Саша припомнила, что полгода назад штаб Антонова больше походил на притон.
«Может, у нас и телеграф тут есть?»
«Не,
жаль. От Князева были новости?»
«Князев в Тамбове. Перегруппировку войск готовит. Я утвердил его план, как бишь там, гибкой обороны. Будем с короткими боями отходить к Козлову и Тамбову. Большие города пока станем держать, и часть сил отойдет вглубь уездов, куда моторы беляков не проедут. А как растянутся, рвать эшелоны, выбивать гарнизоны, тылы гонять».
Саша медленно кивнула. Все это звучало достаточно разумно, но ее не покидало ощущение, будто чего-то они не учли.
В народной армии звания командиров не вполне соответствовали реальному положению дел. Антонов с самого начала числился главнокомандующим, и менять это означало бы вызвать протесты у той части восставших, что начали мятеж еще против большевиков. Однако военный опыт Антонова сводился к управлению уездной милицией и нескольким партизанским вылазкам. Фактически, основными операциями народной армии командовал Князев по должности командующей армией, командарм. Антонов организовывал деятельность тыла и решал политические вопросы.
«Да это хорошо провело время», — съязвил главком. «Отдохнула, небось, пока мы тут жил рвали».
Саша вздохнула. Она не ожидала, что товарищи одобрят ее отлучку.
«У меня были причины уехать. Вот что, главком, пойдем-ка подышим свежим воздухом».
Отдельного кабинета у главкома народной армии не было, весь штаб ютился в одной комнате. Саша с сожалением оторвалась от печи, надела все еще задубелое пальто и рукавицы, закуталась в платок. Не то чтобы она не доверяла кому-то из дюжины людей, теснящихся в штабе, но всяко могло обернуться. Да и под протоколами ОГП раскалываются все, за одним возможным исключением. Короткий январский день был в разгаре, щеки щипало от мороза, снег искрился под ярким солнцем. В высоком небе не облачко, жесткий наст хрустел под сапогами. Антонов и Саша прошли мимо заборов к площади у церкви. Здесь было достаточно открытого пространства, чтобы никто не услышал их разговор.
«Сектант — это наше, себе на уме».
Саша не знала, как толком объяснить.
«Эти ОГПшные протоколы, видимо, действительно от хлыстовских штучек пошли. Саня, ты не думай, я не скрытничаю. Правда, не понимаю, как рассказать. Что-то там такое со мной произошло на родении. Внутри меня будто заколдованный круг теперь, и тому, что я оставлю в нем, никто ничего не сможет сделать. Так что если я попадусь, ОГП из меня ничего не вытащит. Больше того, я смогу сказать им только то, что сама захочу». Мимо проехали запряженные быком сани, груженные мешками. Телегой управляла крошечная старуха, закутанная в огромный тулуп. Они, не сговариваясь, замолчали и проводили ее глазами.
«Ну, это очень ценно, наверное», – пожал плечами Антонов, когда телега въехала во двор. «Но стоит ли нам тратить целого комиссара армии, чтобы вбросить врагу ложные сведения? Лучше продолжай по поставкам работать, больше толку. Понесло ж тебя в эти духовные опыты. Самое время ядрёнок копать. Ну, то есть, хорошо, конечно, что ты нас не выдашь, если УГП попадешься. Но тут так быстро все теперь меняться будет. Ты часом нарочно сдаваться не надумала?
Да лучше смерть, чем живьем к этим. Не понимаю, чего холосты хотят от меня. Пыталась вызнать, думала уж, после родения это прямо скажут, наконец. Но нет, обычная сектантская трескотня. Ты где сама поймешь. Придет, мол, твое время. Скоро уже все будет явлено. Ничего определенного, ну, почти ничего.
Ну ты хоть не наводи тень на плетень. Сказали-то чего, по существу?
Саша вздохнула. Поддела обломок Наста сапогом, подкинула. «Я должна каким-то образом получить там власть. Среди наших врагов, понимаешь? Не делай такое лицо, Саня. Да, я тоже переспросила несколько раз. И вот когда я ее получу, власть эту, тогда хлысты сами меня разыщут».
«И прикажут тебе, чего делать дальше?»
«Нет. Говорят, тогда уже я прикажу им, что делать дальше».
Они немного помолчали. Саша достала последнюю тройку из пачки, сжала гильзу распухшими губами, щелкнула бензиновой зажигалкой. Выдохнула облако пара пополам с дымом. «Бред какой-то», — пробурчал наконец Антонов. «Но кто тебе, красному комиссару, отдаст там хоть какую-то власть? Разве что по старой дружбе расстреляют без мучений, да и то я бы особо не рассчитывал. А с хлыстами вечно так. У них знаешь, сколько всего припрятано? И ладно бы только золото по кубышкам. Есть и счета в разных банках, и свои люди повсюду. Помогали нам, конечно, но даже и не в полсилы. И слова в простоте не скажут. Никогда толком не понять, чего им надобно. Зря ты в это ввязалась, комиссар».
«Ну, я им вроде ничем не обязана. Клятв они не требовали никаких. От тебя-то что гнетёт, Саня? Хмурый ты какой-то».
Вопрос мог показаться неуместным. Много что могло тревожить командира повстанческой армии, на которую идут эшелоны, груженные бронетехникой. Но Саша своего главкома хорошо изучила и знала, что добрая драка должна его только радовать. «Да тут дрянь такую пишут о нас. Сама посмотри». Антонов достал из-за пазухи мятый кассетный лист. «Там и про тебя тоже».
«Из-за того-то ты в печали. Ну и когда правительство хорошо отзывалось о революционерах?»
«Да если правительство...» Антонов скривил рот. «Эсеры, ядрёно копоть. Максималисты, чтобы им пусто было. Не те, которые в директории штаны просиживают, а самые, что ни на есть, революционное подполье. Не знаю, правда, много ли они там наборолись, подпольщики хреновые. Зато газету издают, чтобы на нас помой лить. Да сама глянь, что я тебе буду заливать?»
Саша неохотно сняла рукавицы, пальцы сразу кольнуло холодом и взяла в руки рыхлую желтоватую бумагу. Газета называлась «Знамя борьбы».
«В борьбе обретешь ты право свое», — гласил лозунг под названием. «Передавиться памфлет о мерзостях нового порядка». Саша пробежала текст глазами. «Стиль напыщенный. Преступления вопиют к небу. Кровь наших братьев взывает к отмщению. По существу, ничего такого, чего они тут уже не знали». «Переверни», — ухмыльнулся Антонов. Статья на обороте называлась «Узурпаторы революции». «Некто Александр Антонов, уголовный преступник, неуч и пьяница, предал идеалы партии социалистов-революционеров, сплелся с большевиками, которые в свое время не оправдали доверие народных масс и под лозунгом борьбы против угнетения сами сделались угнетателями. Обреченное восстание под невнятными лозунгами сожительствует с красоткой-комиссаром, бывшей любовницей министра ОГП».
«Фу, еще и сплетни. Добро пожаловать в революцию», — хмыкнула красотка-комиссар, запахивая пуховой платок и сплёвывая в очередной раз кровь. «Едва начинаешь что-то для нее делать, тут же находится тот, для кого ты становишься ее предателем. Кто меня порывался расстрелять в первую встречу именем не чего-то там, а революции? Обидно было, между прочим. У них партийная платформа какая, у этих максималистов?»
Держа газету двумя пальцами, Саша вернула ее Антонову. «Да черт их разберет. К индивидуальному террору призывают. Бомбисты, понимаешь? Народовольцы, мать их, в барабан.
Прошлый век, ей-богу. Они бы еще.
«Тихо».
Саша затаила дыхание и различила далекий гул. «Сверху?» Антонов быстро окинул взглядом площадь, схватил Сашу за плечо и потянул за собой к церкви. Железная дверь на замке, но под массивным козырьком входного портала вполне можно было укрыться. Они вжались в холодное железо дверных створок. Следы в снегу выдавали их с головой. Там, где они только что стояли, чернела обронённая Сашей рукавица. Гул стремительно нарастал.
«Нас будут бомбить?» —
спросила Саша отчего-то шёпотом, хотя из-за шума двигателя сама себя едва слышала.